говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Царицы Небесной, благодатное небо, благоуханный цвет, милостивое, называются по тому, как человек православный чувствует благодать Царицы Небесной и ее красоту духовную, и ее любовь и милость к роду человеческому. А иногда это молитвенная просьба, молитвенное обращение, например, имя иконы «Утоли моя печали». Или благодарность в ответ на милость Пречистой Девы, нечаянная радость, икона умягчения злых сердец, целительница, икона отрады и утешения, удивительное имя, правда? Отрада и утешения, или всех скорбящих радости. А сегодня мы с вами совершаем празднование в честь иконы, которую нарекла сама Пресвятая Богородица. И нарекла она этот образ скоропослушницей. Матерь Божия пообещала, что скорую всем притекающим к этому образу, к этой иконе, будет являть милость и исполнять их прошение. В службе скоропослушницы говорится: «Веселися, Дохиарская обитель архангелов, радуйтесь, сущие в Афоне и повсюду вернее, общая во всех заступнице, восхоте, быте, скорая молящихся, услышательница, великие ради своей милости». Дохиарская обитель, в этой обители находится чудотворный образ скоропослушницы. Образ относится Матери Божией к типу одигитри, это когда Богомладенец сидит на левой руке Царицы Небесной, а правой рукой Богородица на него указывает. Одигитрия – путеводительница, Матерь Божия есть икона первая, знаменитая Одигитрия, получила такое имя в Влахерне, в Константинополе, потому что Богородица двух слепцов вела через весь Константинополь и привела к своему чудотворному образу, у которого они получали исцеление, прозрели два слепца. И этот образ стал называться Одигитрией, путеводительницей. На самом деле Матерь Божия указывает своей правой рукой на Богомладенца, потому что Спаситель есть путь, истина и жизнь. Скоропослушница – это фреска. Образ был написан в нише монастырской трапезной справа у входа, но потом проход был закрыт, и перед иконой была устроена часовня. И сейчас там храм небольшой, находится эта икона в храме. А до этого как я говорил, в нише, фреска написанная, и люди проходили, крестились, молились мимо этого образа, братья. И вот ходил часто трапезарь Нил. У него послушание было, и ходил трапезарь поздно вечером или ночью, когда ему надо было исполнить послушание, зажженной лучиной. И лучина часто коптила. И вот однажды Нил, проходя мимо образа Богородицы, услышал глаз: «Впредь не подходи сюда зажженной лучиной, не копти мой образ». Но Нил не обратил внимания. Продолжал ходить с лучиной, лучина коптила, и еще раз услышал он голос: «Не копти мой образ, монах». Вновь не обратил Нил внимания. И тогда, в очередной раз, когда он проходил с этим факелом, с лучиной мимо иконы, он услышал строгий глаз Богородицы: «Монах, недостойно этого имени. Долго ли ты будешь, доколе ты будешь беспечно и бесстыдно коптить мой образ?» И Нил ослеп моментально. И тогда только он понял, чей глаз он слышал. И когда утром братья монастыря нашла Нила распростертым перед образом на полу, все стали на колени, стали о нем молиться. Зажгли лампаду, и сам Нил, конечно, слезно молил Пресвятую Богородицу простить его прегрешение. Его молитва была услышана. Он плакал у иконы, и вдруг слышит голос вновь Царицы Небесной. Тихий голос говорит ему: «Нил, твоя молитва услышана, прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братья обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение их, и будет икона моя именоваться скоро послушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и скоро слышать все их молитвы и прошения». Вот видите, сама Пресвятая Богородица дает имя этой иконе. При этом Нил после слов Царицы Небесной моментально прозрел. Ну и, конечно, весть об этом чуде разошлась по Афону. Событие это произошло 22 ноября, в этот день, в 1664 году. И с тех пор праздник Скоропослушницы в этот день празднует не только Афон, но и вся православная церковь, потому что Матерь Божия слышит молитвы и скорую помощь оказывает всем, кто молится и прибегает к ее помощи и почитает этот образ Скоропослушницы. Но я говорил уже, что там храм сейчас выстроен небольшой в честь Скоропослушницы. Перед ней безотлучно стоит монах, послушник, следит за лампадами, совершаются молебны постоянно. Ну вот давайте с вами подумаем, дорогие слушатели, а почему был наказан Нил? Ведь, ну, ходил, надо было ему ходить в темноте с лучиной. Почему же он ходил? Ну, коптила лучина. Почему Матерь Божия его наказала? Вот я позволю себе так поразмышлять на эту тему. Мне кажется, что не слышал монах глаз Богородицы по какому-то окаменению. Бывает окаменение сердечное, такое помрачение. И Царица Небесная видела его состояние души, потому что в этом состоянии он не обратил внимания на обращение к нему самой Царицы Небесной. И вот это состояние окаменения сердечное, помрачение, могло привести к духовной смерти. И Богородица наказывает Нила ради его спасения. Потому что когда мы грешим и не каемся в своих грехах, то мы сами знаем по себе, наступает некая духовная слепота у каждого из нас. и духовное расслабление, потому что когда они его нашли, он был не только ослеп, он лежал в расслаблении. И вот это духовное расслабление – это тоже следствие наших грехов. А когда мы каемся, то Царица Небесная милостиво принимает наше покаяние, как она приняла покаяние Нила. То есть иконы, они вместе связаны часто. Упоминаются в акафистах две иконы рядом. Скоропослушница и споручница грешных. И мы же в акафисте обращаемся иногда к Царице Небесной со словами «Радуйся, благосердная вразумительница». То есть Матерь Божия нас вразумляет благосердно. И обращаемся к ней как непамятозлобной наказательнице. Матерь Божия не помнит наших грехов и простирает руки свои в молитве о нас ко Господу, ходатайствуя за нас грешных. Вот в акафисте споручницы грешных сказано: «Слышит Господь твоя о нас на небеси ходатайство, Царица Небесная, исполняй твоя прошение, мы же грешные, яко всеблагую скоропослушницу и споручницу нашу, просим и молим тебя, владычица, скоро услыши моления наши, и вся наши печали на радость приложи, и прошение всех, где молящихся, скоро исполни». Видите, удивительные красоты акафист испорочницы грешных и очень красивый акафист скоропослушницы. Вот мы с вами услышим, братья и сестры, тропарь скоропослушницы, которую сегодня во многих храмах пели, потому что во многих наших храмах есть чтимые, прославившиеся чудесами милости Пресвятой Богородицы, иконы скоропослушницы.
Избранница крона Божией Матери и Царице, скоропослушнева внемлющей молитвам смиренным, и токи целебные изливающие верным. От иконы свои я святые, благодарственное приносим пение. Ты же всемилостивая заступница, преклонися благоутробным глазом нашим хвале. Всяких бед свободен и зовущий Отец. Радуйся, всеблагая скоропослушница. Прошение наше во благо
Дело в том, что, дорогие слушатели, во многих наших храмах есть иконы скоропослушницы, написанные в нашем Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон. На многих этих иконах, это удивительное письмо, академическое письмо, ставили эту школу иконописную, академического письма профессора Санкт-Петербургской академии живописи и ваяния. Но я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что иконы скоропослушницы, вы видите, легко можно отличить афонское письмо. Чаще всего икона скоропослушницы, целителя Пантелеимона, Иверская икона Матери Божией, бывает отрада утешения, реже встречается. Но по своему духовному состоянию, молитвенному образу, они не уступают лучшим иконам расцвета русской иконописи, вот древнего письма. Они настолько наполнены молитвой, ну, потому что братья писали земном уделе Матери Божией на Святой Горе Афон. Это школа, да, школа удивительная афонского письма. Но вообще у каждого бывают какие-то свои, какая-то в жизни связь у каждого православного человека, я уверен, с определенными иконами Пресвятой Богородицы. Вот я помню, тогда мне попался календарь, это 79-й год был, или уже 80-й, не помню. Календарь, в котором была служба акафист скоропослушницы. И у меня вся жизнь была связана с этой иконой скоропослушницы. Могу долго об этом рассказывать, но это было действительно, я читал акафист, и со скоропослушницей очень много в жизни связано. А потом, кажется, это 85-й год или 86-й, вышел календарь с акафистом с порочницы грешных. А мы расписывали храм тогда под Черновцами на Западной Украине, Рождества Богородицы, и я все это лето читал акафист порочницы грешных. И так получилось, что Господь привел в храм святителя Николая в Хамовниках. Мы тогда с женой жили на проспекте Вернадского, снимали, и ездить нам было в ближайший храм, замечательный храм, один из моих самых любимых в Москве, святитель Николая в Хамовниках. У спорочницы грешных мы молились. И вот так эти две иконы, как-то могу сказать, он по жизни и вели все время. С ними очень много связано событий в моей жизни. Думаю, у многих со скоропослушницей тоже связано духовных каких-то событий, переживаний. А я помню, когда приехал один иеромонах, батюшка, это был 91-й год, он приехал со Святой Горы Афон. И долго же невозможно было нашим монахам, священникам, тем более мирянам, спокойно ездить в советское время на Афон. И вот он вдвоем с еще одним своим другом иеромонахом побывали на Афоне, рассказали, как их Матерь Божия встретила в Выверском монастыре. Они в часовне над источником, где Гавриил старец впервые вынес Иверскую икону, забил источник, вы знаете, они выпили святой воды из этого источника, и когда поднялись в Овертон, сказали грекам, какая же вкусная прохладная вода, удивительного вкуса в источнике. А греки на них посмотрели с изумлением и бросились вниз, на берег моря. Вернулись, говорят, воды нет. Несколько, не помню сколько, сказали, источник пересох, воды нет. Вы приехали из России, первые монахи, вот Матерь Божия вам такую милость дала. Этот батюшка мне рассказывал о том, что у скоропослушницы, там же много висит даров, перстни, кольца, цепочки. Он увидел, висят часы золотые, механические, то есть они заведены были, а завод еще не кончился. То есть чудо совершилось, вот-вот кто-то повесил. Ему монах, который стоял у скоропослушницы, рассказал, да, приехал один грек, у него жена рожала, очень тяжелые должны быть роды. Врачи говорили, рожать нельзя, надо спасать женщину, ребенок может погибнуть, она может погибнуть. Он к духовнику, а духовник у него в Дахиаре. Приехал, духовник говорит, нет, пусть рожает, идем к скоропослушнице. Вот они молились, вчера рассказал этот монах, молились, и после акафиста, после молебна, он позвонил, пришла новость, родился здоровый ребенок, здоровая мать. Он снял с руки часы и повесил прямо у скоропослушницы. Вот такое чудо. А есть еще одно чудо, в этом же 91-м году произошло. Греческая пара супружеская, они годами бегали от одного доктора к другому, потому что не могли родить ребенка. Прошли все обследования, все лечения, лекарства самые дорогие, операции были, ничего не помогало, все без результата. И вот они воскресным утром в ноябре 91-го впервые приехали к скоропослушнице. Да, не на Афоне, а в Греции, в монастырь один. Ну, тоже, я говорю же, что очень много списков чудотворных иконы скоропослушницы. И вот эта гречанка рассказывала. Я встала на колени перед чудотворным образом Божией Матери и со слезами рассказала ей о своей боли, мучениях, обжигающих мое сердце, и просила ее помочь мне завести ребенка. А рядом со мной мой муж тоже просил и плакал. И когда мы уходили, я подумал, что оставлю для иконы от себя дар. схватилась за цепочки на шее. Но нет, цепочек у меня было много, мне их было не жалко. Не такие они были для меня ценные. То же самое с кольцами. Я посмотрел на два браслета, которые были на мне. Других браслетов у меня не было. Сначала я подумала оставить один. Но в конце концов оставила оба. Муж дал обет крестить ребенка в монастыре, если случится чудо, и он появится в нашей семье. И вот через 2 недели чудо действительно случилось. Она забеременела, представляете, понесла. Наша радость была неописуема. Это могут понять только те, кто оказался в таком же положении, как мы. Месяцы беременности, сладкое ожидание прошли, и 7 августа 92 года мы впервые взяли на руки сына и дочь. За 2 браслета Богородица подарила мне близнецов. Мы снова пошли в монастырь, на этот раз с детьми на руках и со слезами радости. Теперь моя рука лишена украшений, но украшения моего дома, мои дети, наполняют мое сердце радостью и счастьем, мою жизнь смыслом и ценностью, а мою душу верую в Бога и Богородицу. Вот такое чудо удивительное, правда, дорогие слушатели? Так что, ну, одна из самых, наверное, почитаемых икон – Скоропослушница. И в Москве она была тоже очень почиталась, эта икона. Была принесена, кстати, в список Скоропослушниц с Сафона в Москву в 1887 году. Это была Афонская часовня в честь святого великомученика Пантелеймона в Владимирских ворот Китай-города. Есть храм, вы знаете, на Октябрьском поле, на Ходынском поле назывался. Это воинский храм, его великий князь Сергей Александрович, Елизавета Федоровна были на освящении. И там список Сафона прибыл, Скоропослушница. А я помню, как мы встречали на Афонском подворье, в храме мученика Никиты, встречали, в какой же это год был? Вот боюсь ошибиться, по-моему, 2004, что ли, а может быть раньше, не помню, список иконы, который прибыл со святой горы Афон. Торжественная очень служба была, очень много народу собралось. Вот сейчас он находится там, этот список, специально написанный для Афонского подворья в Москве. Ну а в Питере есть Невская Скоропослушница. Она называется Невская. Она необычная, такой иконы больше нигде нет, и нигде мы ее не видим. Она даже не оплечная, она оглавная. Изображается на иконе Матерь Божия, изображена без Богомладенца. Но на иконе только правая десница простирается. И сказано, что написан такой образ был по сонному видению одному иноку Святой Горы. Больше нигде нет, только сейчас он в Александро-Невской лавре, а была принесена в Санкт-Петербург на берега Невы в 1877 году. Это как раз русско-турецкая война, принесена двумя монахами из нашего русского Пантелеймонова монастыря для сбора средств на восстановление древнего храма святителя Николая Чудотворца в мирах ликийских. И для нее построили в Петербурге часовню в память чудесного спасения государя императора Александра II во время покушения. Покушений, вы знаете, было много. Во время одного из покушений государь был спасен чудесно. Потом часовня сгорела, и на месте, а икону эту, Невскую Скоропослушницу, так она теперь именуется, обрели на пожарище совершенно целую. Чуть-чуть опалена была, но целый образ. Ну, это восприняли как чудо. И в 1888 году ее передали в ведение Императорского православного палестинского общества, которое возглавлял великий князь Сергей Александрович. И он тогда решил построить храм. Ну, сначала перестроить часовню. Вот часовню построили, а потом показалось, что часовня маленькая. И построили храм, знаете, как он назывался? Никола-Барградский. В честь храма, в котором почивают мощи святителя Николая в городе Бари. И вот там перед этой иконой молились, совершались чудеса. Ну, а потом вы знаете, что произошло в годы русского лихолетия, русской смуты. Да, что происходило, как разрушали храмы. И этот дивный храм был очень красивый, такой древнерусской архитектуры, необычный для Петербурга. Он был разрушен. А икону Невскую спасли. Вообще с иконой Божией Матери Скоропослушница связано много молитв. Молилась перед ней царской семьи, молилась и государыня, императрица Александра Федоровна, царица-мученица. И она в одном из писем пишет государю на фронт: «Мы ездили в новую церковь во имя Скоропослушницы и видели там дивную икону, такой чудный, кроткий лик. И во время молитвы перед ней охватывает такое хорошее чувство». И послала государыне образок Скоропослушницы, медальончик. «Ты нося», — написала государь, — «этот образок, который я тебе привезла оттуда». Ну и в заточении уже в Тобольске царица-мученица писала бывшей фрейлине: «Помолись за нас и за тех, кого мы любим, и за дорогую родину, когда бываешь у Скоропослушницы. Ужасно люблю ее чудный лик». И среди икон в доме Ипатьева было обнаружено тоже три образа иконы Царицы Небесной, Скоропослушницы. Елизавета Федоровна тоже молилась. Там недалеко от Авапаевска, в Бобровском женском монастыре, чтимый список Скоропослушницы Матери Божией. А Невская, она была спасена чудесно. Ее хотели отдать в музей, но она одним из последних, кто молился перед ней в храме, был священник Владимир Шамонин. Он долгие годы служил у Скоропослушницы. Ее, кстати, в те годы лихолетия возили по домам, где люди молились, просили в скорби какие-то. Скорбей было очень много. И болезней было, и скорбей невиданных напастей. Но, что удивительно, отцу Владимиру каким-то чудом удалось отстоять эту икону. Власти Петербурга, тогда, не помню, Ленинград уже был, наверное, не хотели ее оставлять верующим, а он сумел пробиться к Калинину, всесоюзному старости. И Калинин ему помог. И отец Владимир даже написал такое четверостишее: «Как Чацкий окричал карету, и есть на свете уголок, где рисофорному поэту Калинин коммунист помог». Вот такое стихотворение. Из 1938 года Скоропослушница Невская находилась в Князь-Владимирском соборе, там же, где и Казанская икона из Казанского собора, который был закрыт, Питерская святыня. Вот так что в Петербурге многие приходят и молятся перед Невской иконой Скоропослушницы в Александрии, Невской лавре. А в Москве я вот только много икон, вот сейчас так, что вспоминается, здесь недалеко от нашей радиостанции замечательный храм святителя Николая в Хамовниках, ой, в Кузнецах, простите. И вот там икона «Утолимая печаль», московская святыня великая, а рядом с ней Скоропослушница. А напротив Скоропослушницы, Афонского письма, а напротив Скоропослушницы целитель Пантелеймон Афонского письма. Там много икон и на Болгарском подворье, в храме Успения Богородицы, где икона Троеручица, святыня тоже московская, там Скоропослушница, в Резоположении в Леоново. Много могу назвать этих икон, чтимых в московских храмах, но одна икона прославилась, можно сказать, на моих глазах. Это храм Веры, Надежды, Любови Матери Софии на Миусском кладбище. Его восстанавливал протоиерей Борис Пресяжнюк. Замечательный батюшка, я о нем рассказывал часто в наших передачах. Он продал тогда машину, дачу и жил в подвале в этом храме. Там была игрушечная фабрика. И буквально из руин восстанавливал храм. Ну, не из руин, но из игрушечной фабрики, вы представляете? Да, и пришла икона Скоропослушницы. Я не помню, она связана, кажется, с отцом Борисом Ковачевым, вот запамятовал. И вот они с матушкой Зинаидой очень много трудов положили на восстановление храма. А перед иконой Скоропослушницы начали совершаться чудеса. И мы все, кто был свидетелем этих чудес, сподобились милости Пресвятой Богородицы. Мы приносили приношения, кто колечко, кто цепочку золотую. И потом матушка Зинаида, отец Борис спрашивает нас, прихожан, там сейчас подворье казахстанской митрополии, уже несколько священников служат. Да, но вспоминаю те годы, это 90-й год, потом 91-й, 92-й, когда храм только восстанавливался. И когда уже Скоропослушница, мы стали свидетелями многих чудес, явленных по молитвам перед этой иконой, отец Борис спрашивает, и матушка Зинаида, а вы не против, если мы вот все ваши приношения перельем и ризу сделаем для иконы Матери Божией? Конечно, мы согласились. Это у нас сейчас в замечательной ризе, серебряной, украшенной золотом, чудотворный образ. Отец Борис, я тогда говорил батюшке, может быть, записать, вести, потому, ну, он спокойно так говорил об этих чудесах, он воспринимал их как должное. Помолились Матери Божией, она чудо явила. Отец Борис всегда говорил, проповедь заканчивал свою словами: «Аще воздохнешь от всего сердца, всегда Матерь Божия услышит и поможет». Царствие Небесное протоиерею Борису. Его когда отпевали, Владыка Арсений сказал, один из последних московских старчиков, очень смиренный, очень скромный батюшка был. Я вот не понимаю, как он с инфарктами, он поднялся на гору Синай, когда был в Святую Землю ездил. Но я говорил уже, что его воспитывали почаевские монахи, немцы сожгли село, мать спасла детей, и они спасались в Почаеве. Почаев любил ездить. Да, так что мы его, все, кто его знал, все прихожане старые, любим и поминаем дорогого отца Бориса и просим ваших молитв о здравии матушки Зинаиды. Ну, а вот мы приходим к Царице Небесной как любящей матери и просим ее, чтобы услышала нас. А всегда ли Матерь Божия нашу молитву исполняет? Ну, конечно, не всегда. Потому что даже самая любящая мать всегда исполняет все, о чем ребенок просит? Нет. А мы должны с вами смириться с тем, что мы так, тоже неразумные дети. Ну, простейший пример. Если все просьбы детей исполнять, вот летом, допустим, ну, одним мороженым бы питались, мы же знаем. Но полезно им? Не полезно. Так и нам часто кажется, вот изменить внешние обстоятельства, вот тогда нам молиться будет легко. А Царица Небесная видит нашу жизнь, видит нашу душу, и для нее главное наше спасение. Но она исполняет всегда те наши просьбы, которые не повредят нашему духовному состоянию, которые принесут пользу духовную нам. А как она слышит наши молитвы? Вот история преподобного Паисия Святогорца. Он говорил своим чадам, что бывают у вас, наверное, моменты, когда вы молитесь, и кажется, все впустую. Без отклика. Ни святые не помогают, ни Богородица, ни Господь. Наверняка бывает. Но я думаю, дорогие слушатели, у каждого из нас такие моменты бывали. Бывают. Но не стоит унывать, говорит преподобный Паисий. Вот о чем говорит дальше. Если сомневаешься, слышит ли Бог твои молитвы, это самое «слышит ли» аннулирует подачу прошения, так как ты не веришь в любовь Господа. Если не получаешь просимое, стоит настойчиво просить, не оставлять молитву. Пример из Евангелия. Вдова и неправедный судья, например. И рассказал преподобный Паисий историю, которая с ним приключилась. Он рассказывал, у меня опух глаз и сильно болел. Я трижды ходил к иконе Божией Матери, просил ее об исцелении, чтобы я мог по ночам читать псалтирь. Взял и масло от лампады перед иконой, помазывал им глаза, но он не проходил. Через несколько дней, рассказывал преподобный Паисий, стало еще хуже. Глаз болел сильнее, опухал все больше. Прошло 15 дней. Тогда я опять со смирением пошел к иконе Богородицы и сказал, «Матерь Божия, прости меня, еще раз тебя побеспокою». Опять взял масло из лампадки и только помазал им глаз, как он тот же выздоровел. Неужели Богородица не могла и в первый раз исцелить мне глаз? Но для моей пользы она оставила меня пострадать. и ты проси со смирением и терпеливо жди. Молитва, которая творится с верою, болезнованием, настойчивостью и терпением, если просимое будет нам во благо, бывает услышана». Вот видите, какие удивительные слова. Да, братья и сестры, просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, болящего протоиерея Сергия, болящего иерея Сергия, болящего иерея Алексея, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Неонилы, болящей Веры, болящей Зинаиды Агапия, болящего Владимира, болящей Нины, тяжко болящей Нины, болящей Ларисы, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, болящей Натальи, тяжко болящей Натальи, путешествующего Виктора, Екатерины, Виктора, Марии, Николая, Елены, о здравии Тамары. И помолимся сугубо, сейчас очень тяжелые бои идут. Я просто получил информацию от людей, которых мы знаем. О воинах Александре, воине Тихоне, воине Илье, Серафиме, воине Павле, воине Евгении, воине Иоанне, воине Олеге, воине Викторе. Да, о здравии иерея Валерия, тяжко болящей Галины. И, братья и сестры, погибла вчера на Донбассе, давала концерт, режиссер, актриса, хореограф Полина Меньших. Она питерский режиссер, ставила спектакли. Она педагог замечательный, ставила спектакли «Путь на Берлин». Другие она давала спектакли для наших воинов в ДК маленького селе. Это не на линии, это 50 километров от линии боевого соприкосновения, считался тылом. Но кто-то навел хаймерсы точно на ДК, и удар был по сцене, где она пела в это время под гитару, по гримерке. Погибла Полина, меньше 7 человек. Нанесли они удар, когда стали разбирать завалы, но не пострадал зал зрительный, но пострадала, видите, сцена. То есть сознательно они ударили, кто-то навел, кто-то дал информацию по актерам, которые погибли, как воины. Помолимся всех, кто погиб, и о Полине Меньших. Ей 40 лет всего было. Царствие Небесное. О новопредставленном Геннадии, о всех наших воинах погибших. Сугубо молимся о раненых, чтобы Господь исцелил, чтобы Матерь Божия скоро услышала молитвы всех родных и близких. Да, и 28 ноября уже скоро исполнится 4 года со дня отошествия ко Господу удивительного человека. Он и иконописец, художник, историосов, историк культуры и писатель замечательный. И русский праведник, скажу вам. Просто один из самых замечательных людей, которых я знал в своей жизни. Алексей Валерьевич Артемьев. Ему мы обязаны, он был одним из основателей общества охраны памятников Москвы. Они в то время сохранили, многие исторические здания сумели отстоять. А первый храм он расписал в 1957 году. И его он очень любил, еще когда учился в академии итальянского художника, вылетел из головы, художник, который расписывал, это клан, семья итальянских художников, который расписывал Большое Вознесение. Ему Господь так выпало, благословил, он восстанавливал храмы нашего Большого Вознесения московского. И, конечно, очень переживал о том, что происходило в последние годы. Алексей Валерьевич, ему было, по-моему, 83 года, 84, когда он еще на леса поднимался под купол храма, чтобы что-то там исправить, что-то дописать. Удивительный человек. И вот дело в том, что будет 28 ноября в храме 9 кизических мучеников будет панихида после литургии все, кто желает почтить память Алексея Валерьевича Артемьева, приходите на панихиду. Его отпевали 4 года назад, в 19-м году, 1 декабря, в храме девяти мучеников. Это большой Девятинский переулок. И я, знаете, я тогда пытался писать, и очень тяжело было писать, я имею в виду икону. Почему? Очень темная осень была, ни одного светлого дня. И я свидетельствую, что единственный светлый день, когда солнце выглянуло, это был 1 декабря. И многие заметили, что московское небо, тучи разошлись, и в окна глянуло зимнее солнце. Когда мы провожали Алексея Валерьевича, тоже было солнце. А историк Борис Глебович Галенин хорошо очень написал, он написал, что Алексей Валерьевич лежал в последней своей постели, как живой, просто заснувший после трудов, мы все это видели. И Галенин вспомнил строки, сказанные про усопшего воина еще той Первой мировой войны. «В белом раю лежит богатырь, пахарь войны, пожилой мужик, в серых глазах мировая ширь, великорусский державный лик. Только святые умеют так в благоуханном гробу лежать, выпростав руки, блаженство в знак, славу свою и покой вкушать». Царство небесное, дорогому Алексею Валерьевичу. Есть, кажется, помолимся Елене Владимировне Макарчан. Последний раз на вечере выступал Алексей Валерьевич, и все мы тогда сказали дружно, что его выступление было, там много было героев, но несколько человек, но его выступление было эпицентром по своей духовной глубине, это был необыкновенный человек, и зная, как он себя чувствует, и мы просто удивлялись, как он поднялся на сцену, и как он говорил, это воин Христов, настоящий воин Христов, так что русский праведник Алексей Валерьевич Артемьев, царство небесная. А книга Елена Владимировна издала, называется «Три жизни Артемьева». Я думаю, эта книга есть еще. Там и его работы, фрески, его работы, статьи. Это один из лучших, и самый, на мой взгляд, лучшее исследование о слове у полку Игореве – это Алексея Валерьевича Артемьева. Так что, если эту книгу найдете, надо будет... Если я узнаю, есть она или нет, и по какому телефону можно связаться, чтобы эту книгу получить, я расскажу в следующих эфирах. Еще скоропослушница, икона удивительная. В храме на Афонском подворье, храм Великомученицы Никиты, там мощи архимандрита старца Аристоклия. А он всех своих духовных чад наставлял вставать очень рано и, принимая за работу, всегда призывать Богородицу словами: «Все упование мое на тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом твоим». И он очень много исцелений, много чудес было, но удивительное, что он предрек в 18-м году он своей одной духовной дочери, ее брат и отец сидели в ЧК, Деникин тогда, успехи на фронте у белых были, к Орлу подходил, он сказал: «Все это пустое, ничего не будет». Говорит, выпустят и брата, и отца, вы уедете из России, а спасение будет близко, ты станешь монахиней, спасение будет близко, когда немцы забряцают оружием на наших границах. И представляете, она монахиня в святой земле, открывает газету «Таймс» и читает: «Немцы бряцают оружием на русских границах». В 1941 году. И он предрекал, что немцы придут в Россию, много зла сотворят, но сами их страна тоже будет разделена, они потерпят поражение. А для России спасение от чего близко? От безбожия, да? Храмы стали открывать, Господь тогда многое вернулось, мы об этом говорили. И он предвидел, что многие верующие покинут родину, но... считал, что многие люди в тех странах, где окажутся русские люди, построят храмы, обратятся к Создателю. И вот говорю, вот его слава удивительная старца Аристоклия. Еще из давних веков известно, что лучи Евангелия придут с востока. Весь мир озарит этот свет ярче всякого другого. Он будет светить из России. Видите как? И говорил, а Россия еще будет спасена. Много страданий и мучений предстоит. Он говорил тогда в 18-м, вся Россия сделается тюрьмой, и надо будет умолять Господа о прощении. Надо каяться и бояться творить малейший грех. Надо всеми силами творить добро, хоть самое малое. Ведь, послушайте, какие удивительные слова. Он говорил, ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее добро на чаше весов перевесит, тогда явит Бог милость свою над Россией. Видите, какие слова удивительные. Да, и он говорил, что вы увидите, услышите беспорядки, богохульство, войны, а вот Россия уже отстрадает, ей ничего, нечего будет бояться. С тех пор прибудет великое начало рассвета. Господь явит свою чудесную милость. Вот будем на это надеяться. Да, а была в Москве Пантелеимоновская часовня великомученика Пантелеимона. Там тоже была икона Скоропослушницы, частица святых мощей целителя Пантелеимона. Они сейчас в Сокольниках находятся у Иверской иконы. Знаете, икона ковчежец этот. Святой крест, частица животворящего древа креста, часть от камня гроба Господня. Вот, ну, часовню тоже разрушили. А часовни москвичи, очень много москвичей отправлялись туда помолиться, как и в Иверскую. И Цветаева об этой часовне тоже написала. От Иверской, помните ее строки, Марина Цветаева? За тоненькую дверцу, куда народ валит, там Иверское сердце червоное горит. А Пантелеимоновской часовне она написала: на каторжные клейма, на всякую болезнь, младенец Пантелеимон, у нас целитель есть. Вот будем, братья и сестры, молиться целителю Пантелеимону. Да, а у мощей старца Аристоклия, они в храме мученика Никиты на Афонском подворье, они в Ольгинском пределе. Там находится его келейная икона. Да, она была, кстати, там интересно, как было. Икона была на Моросейке. И когда прославили, а настоятель Афонского подворья, игумен Никон, рассказывал, что канонизация была назначена уже старца Аристоклия, патриархом Алексей, назначил уже день, а ее перенесли на другой день. А он, когда в Моросейке в Клёниках просил икону отдать им, они говорят, нет, вот когда мощи придут, тогда икона придет. И вот представляете, когда крестный ход с мощами пришел на Афонское подворье старца Аристоклия, то вот вместе с ним соединился крестный ход с его иконой келейной, Скоропослушницы. Она находится напротив его мощей. Так что, братья и сестры, это удивительно, удивительное чудо. Да, и пришла икона тогда на подворье. Пришла случайно какая-то женщина, пришла и говорит, вот, выкупил один человек у нее эту икону. Она в средствах нуждалась. С автографом старца Аристоклия на обороте. Икону целителя Пантелеимона. Представляете, как вот чудесно все, да, бывает. Удивительно. Так что, дорогие братья и сестры, есть мы верим в слова пророчества старца Аристоклия. Он великий чудотворец был. Ну, одно из чудес, просто кратко расскажу. Одно из чудес. Мучилась, ноги были больные, она не ходила, не могла встать. Ноги были отняты у нее, его духовное чадо. Он к ней пришел домой. Утешил ее, когда уходил, сказал: «Чадушка моя любимая, не унывай, молись и благодари Господа. Я вот пойду, а когда буду выходить, ты подойди к окошку и помаши мне ручкой, а я тебе помашу». Представляете? Она говорит: «Батюшка, так я же не могу встать». А старец улыбнулся: «Ничего, ничего, помаши». И когда отец Аристоклий вышел за дверь, женщина почувствовала силу в ногах и встала. Подошла к окну, увидела батюшку, который помахал ей рукой, а она в ответ ему махала. Вот такое, видите, чудо старец Аристоклий. Но все наши скажу вам, русские святые особенно почитали Пресвятую Богородицу, и преподобный Сергий, и преподобный Серафим Саровский, и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорил, приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получив милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она точно есть бездна благостыни и щедрот. Поэтому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее. Как оскорбляется благость Божия, когда приступает в молитве к Богу и не надеется получить от Него просимого. Понимаете, вот какие слова удивительные, да? Мы же знаем, что мы вроде недостойны получать милость по грехам нашим, да? Но со смирением молимся. А святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что верьте, что получите милость от Царицы Небесной. Верьте твердо. И видите, как святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о почитании в России Пресвятой Богородицы, в православной нашей церкви. Где, в каких инославных церквах так понимается, превозносится, прославляется и призывается имя Богородицы, как в нашей церкви православной, изо дня в день. И призывал нас: возглашайте же немощно и усердно это имя, ибо мы веками дознали и убедили, сколь сильна за нас и спасительна молитва ее. Сколько раз она спасала Отечество наше и грады наши, народ наш, села наши, и многих в отдельности от всяких бед. Где на земле так величается и превозносится по достоянию, достойно есть якого истину имя Пресвятой Богородицы, кроме православной церкви. И знаете, скажу вам, дорогие слушатели, мне всегда так жаль тех людей, протестантов или некоторых, кто называет себя православными, но не чтит Пресвятую Богородицу и с сомнением относится к чудотворным иконам, потому что они лишают себя великого сокровища и великой милости. И мне всегда очень нравились, ложились на душу слова старца Самсона Сиверса, который говорил, что мы должны нашими молитвами надоедать Пресвятой Богородице. Вот удивительные слова, надоедать, да? Правда? Но ведь как ребенок надоедает Матери Божией, когда желает что-то получить просимое, а мы должны надоедать нашими благодарными молитвами. Не только просить что-то, но и стараться как можно чаще благодарить Царицу Небесную за милость, которую Пречистая Дева оказывает каждому из нас в нашей жизни. Только бы нам иметь духовные очи, чтобы видеть эту милость, и тогда мы будем благодарить Пресвятую Богородицу. И действительно, старец Самсон сказал удивительно: надоедать должны Матери Божией, надоедать и благодарить Пресвятую Богородицу. А когда мы говорим о нашем Отечестве, вот там были вопросы в прошлом эфире, но, вы знаете, мне не хотелось сегодня говорить ни о каких вещах современных, о том, что происходит в мире, потому что это все по сравнению с покровом Пресвятой Богородицы над русской землей, это все, знаете, как преподобный Серафим Мотовилов сказал о бесах, да, мерзкие они, и все. А это все вот такая возня бесовская, которая смущает нашу жизнь. А мы должны помнить, что над Россией покров, необоримый покров Владычицы нашей, Пресвятой Богородицы. И молятся о нашем Отечестве и о каждом из нас все святые в земле русской просиявшие. Молятся, чтобы державная Владычица, Царица Небесная, не оставила нашу землю. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых мучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, всеблагая скоропослушница, прошение наше во благо исполняющее.
Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, скоро послушай во внемлющей молитве смиренный, и токи целебные изливающие верный. От иконы свои я святые, благодарственное приносим пение. Ты же всемилостивая заступница, преклонися благоутробным глазом нашим хвалебным, и от всяких бед свободи и зовущая Ти. Радуйся, всеблагая скоропослушница, нашего благо исполняющая.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.